Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, и сегодня наш гость – историк Александр Куланов. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
И это вторая часть его лекции-беседы «Стальные дамы советской разведки». В первый раз он рассказывал нам о Елене Ферраре. Сегодня он расскажет нам о баронессе де Шталь или де Сталь. Александр нам объяснит, чем вызвано такое разночтение.
Да.
И, наверное, вы меня поправите, Александр, если конечно, я ошибаюсь, это первый развернутый рассказ об этом персонаже «Тайной войны».
Да даже не то, что первый развернутый, я боюсь, что это первый рассказ, основанный на документах о мадам Шталь или мадам Сталь.
Александр, тогда вот, не бойтесь.
В истории нашей прессы, скажем
тогда
так.
Тогда не бойтесь и приступайте, пожалуйста.
Хорошо, давайте начнем. В конце концов, девушка эта в свое время тоже мало чего боялась. Попробуем разобраться, к чему это ее привело. В принципе, когда у нас вспоминают или вспоминали мадам Шталь, это всегда ассоциировалось с одной, по крайней мере, всем советским людям известной формулировкой. Такой вот, как говорил один наш бывший президент, отлитый в граните.
Угу.
ТАСС уполномочен заявить. Вот в 1934 году, 30 марта, впервые эта формулировка появилась в печати, вообще впервые в истории. Полностью звучало это так. В связи с появившимися во французской печати утверждениями, будто группа лиц разных национальностей, арестованная в Париже, занималась шпионажем и занималась таковым в пользу СССР, ТАСС уполномочен заявить со всей категоричностью, что эти утверждения являются ни на чем не основанным клеветническим вымыслом. Резкое заявление, внезапное и, ну, по своей категоричности, действительно достойны того, чтобы потом время от времени оно повторялось. Чем оно было вызвано? Почему ТАСС выступил с таким заявлением? Все очень просто. Ровно за день до этого, 29 марта 1934 года, товарищ Сталин выступил на совещании, назовем это так, высших руководящих органов разведки, военной и политической, и разнес всех в пух и прах. Протокол этого выступления я пока не нашел, и похоже, что он не был, никогда не публиковался, но выдержки отдельно из него в работах историков разведки, прежде всего военной, приводятся, и смысл их сводится к одному слову – «доколе». «Доколе мы будем это терпеть». А что такое «это»? Это постоянные провалы, разгромы и всякого рода неприятности и неудачи, прежде всего связанные с военной разведкой. Почему Париж? Потому что французская резидентура, начавшая работу в 1921 году... То есть
французская резидентура военной разведки.
В данном случае mm-hmm. военной разведки будущего ГРУ. Тогда она называлась по-разному. И разведтупор, и регистр. И четвертое, и пятое управление mm-hmm. было. Но, в принципе, вся его история вот до этого момента, до 1934 года, это история постоянных провалов. Она работала успешно. Но каждый ее успех, это был таким кратковременным всплеском. Да, вот что-то нашли, узнали, выкрали, передали. После этого крах, аресты, бегство и так далее. И даже будущий начальник ГРУ, Семен Петрович Урицкий, не избежал этой участи. Он попал, как раз будучи резидентом во Франции, в один из таких больших провалов, сумел бежать. Но его, кстати, предшественник бежать не сумел. И это, видимо, критическая масса вот этих неудач французских военной разведки, она накопилась и вызвала вот этот взрыв сталинского гнева, а он, в свою очередь, привел к требованию, во-первых, всем все отрицать, да, во-вторых, дальше уже пошли незаметные для прессы и для нашей советской в то время прессы и для иностранной изменения в руководящем составе разведки и военной, и политической, да, потому что на усиление бросали кадры туда-сюда. И изменения в стиле работы. Это было самое главное. Мы сегодня поговорим о том, почему, собственно, эта катастрофа произошла. Но прежде всего, вот какой нюанс интересный. Наверное, кто-то знал уже про историю формулировки «ТАСС уполномочен заявить», но, во всяком случае, ТАСС время от времени об этом пишет, да, когда там подходит вот годовщина очередная этого слогана, практически уже рекламного. А вот о главном герое этих событий, главным героем, известным прессе этих событий, у нас не писали никогда, официально, во всяком случае, не писали. А вот на Западе говорили довольно много, я имею в виду как раз вот эту женщину, Лидию Шталь, и, исходя вот из этих западных представлений, легенд о Шталь, легенд о Сталь, с развитием интернета просочился и в русский, русскоязычный его сектор, набор мифов и представлений. Если вы сегодня наберете в любом поисковике «Лидия Сталь», вы прочитаете массу совершенно интересного, такого джеймс-бондовского набора представлений о нем.
Пополам с эротическим романом,
я глянул. Да если бы пополам, Леонид, я вас умоляю. Там Бонд пробегал мимо чтение эротического романа, потому что в основном все замешано на... Я сделал себе выписочки. И вообще сегодня у меня будет много цитат, ну, потому что мы впервые об этом говорим, да? Давайте попробуем разобраться. Что писали о Сталь? Шталь, через слэш, да, до сих пор. Значит, родилась она то ли в Ростове, то ли в Тамбове, то ли в Козлове, то ли вообще в Ростоке. Но если Росток еще понятен по происхождению, это явная опечатка с Ростова, то как из Ростова получился Тамбов и Козлов, вот для меня до сих пор непонятно. Ну, родилась и родилась. Родилась, кстати, довольно давно, в 1885 году, и это надо иметь в виду. То есть давайте посчитаем, ей было, ну, где-то около 45-50 лет, ну, 45, да, когда все эти события происходят. Это важный момент. Все-таки женщина в 45 лет в начале 20 века, это не женщина в 45 лет в начале века 21-го. Это разные женщины. Дальше. Удачно вышла замуж, я прям цитирую одного из наших плодовитых авторов, удачно вышла замуж за барона Роберта фон Шталя. Это важный момент. Вот ее муж сразу становится бароном и Робертом, да еще фон, а сама она, вот этой формулировочкой «удачно вышла замуж» переводится в разряд таких столетней давности блогерок. Ну вот она чем-то занималась, но мысли ее были совершенно четко вот канализированы вот туда. Ей надо было замуж выйти. Ее называли интеллектуальной Мата Хари. Это хорошая формулировка, потому что если с ней разобраться, получается, что Мата Хари — это все-таки нечто малоинтеллектуальное. Не говоря уж о том, что история самой Мата Хари, как историческая личность, как реального человека, да, она чрезвычайно сильно мифологизирована. Но вот Лидия Шталь, она, как Мата Хари, только не дура. Которая могла добывать, слушайте внимательно, которая могла добывать сведения не только через постель, но и благодаря уму. Это ответ на вашу реплику.
Мне еще очень интересно, где этот автор учился.
А это, к сожалению,
вот... Потому что его владение русскому языка потрясает. Просто потрясает.
Я, кстати говоря, всегда удивлялся вот этой историей про женщин, которые добывают сведения через постель, потому что пытался визуализировать эту картину. Ну как вот, как шпионка в постели добывает секретные сведения? Как это происходит технически? Вот, может быть, вы знаете, Леонид, вы много перевели фильмов американских. Там наверняка показывали, как это делается.
Я не знаю, у меня почему-то добыча криптовалюты вот в голове сейчас. Не знаю, почему такие ассоциации.
Я решил разобраться с этим делом, начал читать документы. Ну просто вот представьте себе ситуацию. Вы секретоноситель. Да? И вы в постели с какой-то женщиной, причем это явно не жена.
Ну, потому женщиной что это... с портфелем.
С женщиной с портфелем, да. И эта женщина в минуты интимной близости говорит вам: «Милый, не расскажешь ли ты мне пару-тройку секретов?»
Генерального штаба.
Ну, например, ну, например, да. Ну, ты все равно там служишь. Да. Ну, что тебе стоит?
Раз уж.
Раз уж, да. Или два уж, я не знаю. И это вот, ну, просто ставит в тупик. Как это делается? Я полез в документы. И поскольку все-таки я всегда занимался Дальним Востоком, то в инструкции японской разведки по работе с женщинами нечто подобное нашел. То есть, ну, наверное, что-то происходило. Сделал, там очень длинная инструкция, я сделал пару выписок. Есть пункт первый. Вместо того, чтобы сказать по телефону, это инструкция японскому разведчику, вместо того, чтобы сказать по телефону, сегодня вечером дома не обедаю, говорят, вместо того, ввиду того, что в канцелярии военного атташе сегодня банкет, дома обедать не буду. То есть, если он сказал вот эту фразу, длинную, конкретизацию, да, то женщина, которая по определению находится где-то у него там дома, но она при этом шпионка, да, она может услышать, понять, передать, там, анализировать и так далее. Второе. Примеры оплошности. Вместо того, чтобы сказать «послезавтра я занят», говорят «послезавтра я буду обедать с таким-то человеком». Это дает возможность сделать вывод. Или, например, «сейчас иду в канцелярию, так как мне нужно много писать». И тут хитрая шпионка, ну, возможно, сама мадам Шталь, делает выводы. Ага, если он поднялся из теплой постели и пошел писать что-то в канцелярию, наверняка он пишет план Барбаросса или какой-нибудь другой бородатый план, который вот теперь мне остается только украсть. То есть, ну, я не понимаю, как это технически происходит. Но поскольку пишут, что Лидия Сталь добывала планы не только через постель, но и благодаря уму, наверное, она понимала.
Ну, я просто хочу сказать, вчера во время передачи позвонила слушательница. Она присутствовала в кафе, где выступал какой-то блогер. Это не фамилия, это род занятий. А у него 3 миллиона подписчиков.
Фолловеров.
Фолловеров, да, да. Но надо сдерживаться, потому что могут за это привлечь.
За фолловеров?
Ну, а кому-то послышится что-нибудь, не дай
это
бог.
Да.
Вот. И она рассказывала, что вот этот блогер... рассказывал, там собрались фолловеры, да, он им рассказывал о гениальности бранденбургских концертов Бетховена. Так что недалеко все они друг от друга ушли, и времени не так много прошло.
Больше того, следующий пункт в портрете вот этом массовом Лидии Сталь звучит так: бакалавр изящных искусств. Ну, почему бы и нет, кстати говоря. Остается только уточнить, была она бакалавром или нет, и изящных ли искусств.
Угу. Насколько изящных?
Насколько изящных. Что касается биографии. Бросив в 18 году, в 1918 году, мужа после смерти ребенка, она там отправилась и так далее. Это надо просто сейчас запоминаем. Бросила мужа после смерти ребенка. Дальше. Училась в Сорбонне на юриспруденции. То есть она была юристом и бакалавром изящных искусств одновременно. С этим мы тоже будем разбираться, но само по себе интересно. То есть она вот, значит, юрист. Готовы? Вот следующее потрясающее. Это как Михаил Николаевич Задорнов на концерте говорил. Наберите воздуха. Но она не была проституткой. Она была куртизанкой. Эта фраза поставила меня в тупик надолго.
Единственное, что я могу сказать, ась.
Фраза поставила меня в тупик надолго. Видимо, тот, кто писал, глубоко разбирается в этой теме, явно глубже, чем мы. И он знает там вот нюансы, причем не просто знает нюансы какие-то словарные, теоретические,
но и в состоянии приложить. Занималась юриспруденцией, но проституткой не была.
Да.
Это надо осмыслить.
Но при этом была куртизанкой. Хотя, вероятно, не была грезеткой, несмотря на то, что жила в Париже.
Боже мой.
Чем все это кончилось?
И вот кто-то это... мне в школе ставил 4 по-русскому?
Чем все это кончилось, когда, наконец, она совместила все свои знания и умения?
Пучком. Да.
В чем смысл обвинения? Она организовала в Париже бордель для нужд советской разведки.
Вот эта фраза создает у меня, у непредвзятого слушателя, впечатление... что люди в Москве выписывали себе командировки в Париж. Ехали в ее заведение.
Не-не-не-не-не-не, все не так.
Нет.
Люди в Париже и в Берлине, кстати говоря, потому что дальше следует утверждение, что одновременно она работала и на германскую разведку.
Понятно.
Следовали в Париж для того, чтобы встретиться там с куртизанками и грезетками в борделе, организованном мадам Сталь. И пока не ушли, успеть передать им какую-то, вот этим вот куртизанкам и грезеткам, успеть передать какую-то секретную информацию, чтобы те, в свою очередь, переправили ее через тот же Берлин, например, в Москву.
Как говорил старик Яков в повести «Судьба барабанщика» Гайдара, огонь, ребята, и все как на подбор отличники.
Вот примерно так. На суде... имеется в виду вот тот самый суд, из-за которого вспылил Сталин, Лидия Сталь призналась в том, что она куртизанка. Это очень интересный момент, потому что человек же откуда-то это взял, ну, не из глубин своего темного подсознания, да, вот он же где-то это, наверное, прочитал, или все-таки из глубин. Может быть, из глубин, потому что я беру другого автора, там глубины. Он пишет, ну, начало примерно то же самое, доктор юриспруденции, умер ребенок. Дальше он пишет, ее завербовал Вальтер Кривицкий, внимание, сейчас будет тавтология, обратив внимание, что она не только любит деньги и мужчин, но и может удержать около себя последних.
Деньги?
Нет, мужчин.
Мужчин.
Да. Прощения. Да. И она соглашается на просьбу Кривицкого за деньги добывать разведывательные сведения в постели. Там много всего интересного. Больше всего, конечно, досталось бедному профессору Луи Мартану. Его фамилия пишется там в разных языках по-разному. Он то Мартин, то Мартен. Но, скорее всего, что все-таки, поскольку он француз...
Есть француз Луи... Мартен.
Да. Да. Будем называть его Мартеном. Луи mm-hmm. Мартен, да, кавалер Ордена Почетного Легиона, который вот в изложении для русскоязычных читателей становится шефом шифровальной службы то военно-морских сил Франции, то морской пехоты Франции, которой нет. Но главное, что шеф шифровальной службы. Профессор, но, кстати говоря, почему бы не быть шефом, профессору и кавалеру Ордена Почетного Легиона? Но время от времени, пишут эти авторы, Лидия Сталь... Ну, вам нравится биография уже? Вот мне нравится.
Я бы дальше не читал уже.
Нет, мне было бы интересно
все-таки узнать. Я бы заплакал бы и что-нибудь другое начал.
Время от времени она покидала Францию, и, например, в 1928 году...
Чтобы поехать в бордель в Германию.
В Америку.
В Берлин.
В Америку. В наш любимый Нью-Йорк.
Все гораздо интереснее, чем я предполагал.
Да, который страдал в это время от недостатка фальшивых долларов, выпускаемых советским правительством, чтобы подорвать американскую экономику. Ну, такая история действительно была.
Она была, но она была, по-моему, скоротечная, да?
Я сейчас вообще другую историю имею в виду. Да? Наполеон, как известно, выпускал фальшивые рубли, чтобы подорвать экономику России перед Отечественной войной 12-го года. Ну, здесь была история, действительно была история похожая, но немножко другая. То есть фальшивые доллары были, Соединенные Штаты тоже в ней присутствовали, и разведка фигурировала, но это не было связано с Лидией Шталь, забегая вперед, могу сказать. И уж цели точно были другие. На самом деле просто не хватало долларов, а надо было расплачиваться, поэтому приходилось расплачиваться фальшивыми. Ну и дальше цитата, одна из многих сегодня. Я надеюсь, что слушателям все это нравится. В конце 1932 года она, это цитата, она оседлала Бранко де Вукелича, в будущем сотрудника Рихарда Зорге, запятая, аса разведки, запятая, готовящегося к отплытию в Японию. Значит, кого она оседлала, я понял. Про Рихарда Зорге я тоже в курсе. Кто из них ас разведки из предложения непонятно, и кто готовился к отплытию в Японию, тоже не ясно. Но это как раз тот случай, когда...
Александр, вы придираетесь.
Да?
Ну, подумай, ну, запятую не там поставили.
Я вредный и злой. Но на самом деле это тот случай, когда ложь становится особенно убедительной,
да, конечно,
если в нее добавить ложечку правды. Потому что... Судя по документам, к Бранко Вукеличу, я рассказывал об этом в эфире, посвященном Елене Феррари, мадам Сталь имела отношение. И, скорее всего, что вербовала его именно она. Ну, правда, сам разведкой в то время не был, то есть вообще не работал в разведке. К отплытию в Японию не готовился, он еще об этом просто не знал. Но, тем не менее. Дальше, вернувшись в Париж, вот по этой, назовем ее так, бытующей версии, русскоязычный. Лидия Сталь раскрутила на деньги очередного резидента советского и превратила свою виллу на улице Шарон в публичный дом. Вот этот публичный дом, он не дает покоя. Причем не мне, а авторам тех публикаций.
Они, наверное, были чем-то обделены в юности.
Это вообще интересный момент. Постоянное связывание женщин в разведке вот с этим самым странным бизнесом. Вот обязательно она должна этим заниматься. Причем, пишет этот автор, самой Лидии Сталь это настолько понравилось, это имеется в виду зарабатывание денег. Угу. Потому что девушки или женщины получали сведения, которые передавали в Москву, но деньги-то они оставляли себе, а она выступала как владелица, мама-сан такая, по-японски говоря, и они отстегивали ей, и она решила работать на себя и только на себя. Это тоже цитата. Еще одна цитата. «За несколько месяцев их подруга, подруга вот этих женщин, в буквальном смысле высосала из них всю кровь. Настолько сильным оказывается сексуальное влияние авантюристки Сталь». Я считаю, что после этого, вот если бы я раньше...
Сталь-Дракула.
Да. Вот я как раз хотел сказать, что это такая женщина-вампир советской разведки. Ну и дальше вот у нас осталось чуть-чуть уже...
Ну, то, что вы рассказываете, это за...
Слушайте, это я пока пересказываю легенду о Сталь.
Вы пересказываете легенду, а вот эту легенду совершенно запросто можно как сюжетный сериал телевизионный
продать. Да я, к сожалению, боюсь, так и будет. Снимут, к сожалению.
Я думаю, вперед нас кто-нибудь поспеет.
Когда я собрался впервые о Лидии Сталь писать в один хороший, но, к сожалению, уже ныне закрытый журнал, у меня не взяли статью по причине финала вот этой легендарной биографии. Я пытался рассказать, как было на самом деле, но финал не прошел такой факт-чекинг, да, вот проверку фактов. Потому что в соответствии вот с этой, к сожалению, широко распространенной версией, Лидия Сталь села в тюрьму, да, это правда, ее судили вот как раз в Париже, она села в тюрьму, причем, если до этого все пишут, получив 5 лет, то дальше у человека явно не сходилась арифметика, и он поменял ей срок. Не 5, а 10. Для чего это было сделано? Для того, чтобы в 40-м году, когда немцы вошли во Францию, ее нашла в тюрьме французская разведка, и поскольку... немецкая разведка. И поскольку в Германии не было ни одной женщины, хозяйки публичного дома с интеллектуальными способностями баронессы Сталь, ее вывезли в Берлин лично на рандеву, на интервью к адмиралу Канарису, всемогущему шефу военной разведки Адвера,
да,
который и привлек Лидию, раньше там писали фон Сталь, потом де Сталь, к работе на Адвер, а затем на другие немецкие спецслужбы, ну, очевидно, на СД после разгрома Абвера. И эта работа продолжалась вплоть до 50-х годов, когда она, когда ее следы потерялись среди неонацистов в Аргентине. Такой Штирлиц
вот
наоборот.
Это телевизионный сериал.
А дальше мы с вами разберемся, что там было на самом деле.
Вот это вот здорово, что вы начали с этой легенды, потому как это очень даже здорово мне разные сюжеты напоминают.
Да, тут масса разных сюжетов, которые остается только связать воедино. А, да, там есть еще упоминание о ее муже, том самом Роберте фон Штале, оззейском бароне, за которого она удачно вышла замуж, и с которым уехала в Нью-Йорк, где он работал валютным брокером на бирже. Это тоже надо запомнить, это важный момент.
Как все интересно.
Сейчас, а вот дальше, после новостей, я вам расскажу, как все было на самом деле. И мне кажется, что...
Неужели не так?
Мне кажется, подлинная история несколько интереснее.
Все. Тогда мы будем с нетерпением ждать продолжения этой захватывающей истории. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Александр Куланов, историк, наш сегодняшний гость, рассказал нам расхожее мнение, не очень подготовленных...
Легенду о Сталь.
Да, не очень подготовленных лжеисториков, лжепублицистов, лжежурналистов о баронессе де Сталь, де Сталь. А вот теперь, как он обещал, подлинная история, основанная на документах, куда как интереснее.
Ну, красиво же было, правда?
Не то слово.
Немножко с сексом переборщили, но мы же не виноваты. К сожалению, вот в связи с тем, что эта история больше известна на Западе, практически неизвестна у нас, основные документы тоже там. И самое большое исследование по реальной биографии Лидии Шталь принадлежит перу американского историка Уильяма Мерфи. А я, в свою очередь, должен поблагодарить сотрудников Центра общественных связей и Центрального архива ФСБ, которые откликнулись на мои просьбы и показали мне то, что раньше не показывали никому. Это следственное дело Лидии Шталь, которое завели на нее уже в Советском Союзе в то время, когда по той самой расхожей версии она ждала визита представителей Абвера. Ну, не там ждала, и не она. Так вот, какова биография этой женщины на самом деле? Она действительно родилась в 1885 году и действительно в Ростове. Причем в довольно необычной семье. Отцом ее был винодел фирмы винодельня братьев Соколовых. Я с удивлением узнал, что в то время в Ростовской... Ну, тогда не было, насколько я понимаю, Ростовской губернии, была область войска Донского. Делали вино. Оказывается, делают и сейчас, но вот про братьев Соколовых ничего я пока не нашел. Может быть, кто-то когда-то поможет. А мать ее была дочь священника, Любовь Андреевна Левицкая. Да, и девичья фамилия этой женщины была Чекалова, через Е, Чекалова. Потому что в разных документах она то Чкалова, то Шкалова, видимо, вот путаясь со Шталь, чего только нет. Девочка окончила Ростовскую гимназию. Семья была довольно обеспеченная. Но мама у нее довольно рано умерла. А с самой Лидой приключилась история, которая часто случается с подростками, но по-разному заканчивается. Вот как она сама об этом писала. «Уже с 12 лет, начитавшись книг о Франции, я создала себе мечту поехать учиться в Париже». И она не просто создала мечту, она немедленно приступила к ее реализации. И еще, учась в гимназии, начала давать уроки младшеклассникам. Платные. Она репетиторствовала за деньги. И, накопив 1000 франков, в 1907 году отправилась-таки в Париж, где поступила в Сорбонну. И, кстати говоря, первые годы жила, собственно, на то же самое, что и в Ростове. Она продолжала преподавать язык, французский язык, русским студентам, которые хуже знали его. И с большой теплотой, кстати, вспоминала студентов художественного училища Штиглица, которые были довольно обеспеченные люди. В Сорбонне она получила диплом преподавателя французского языка. То есть она вот дипломированный преподаватель французского языка. Заметим, что пока у нас тут и с искусством не очень, и с правоведением как-то не сложилось. И собралась поступать на медицинский. Но по действующим тогда правилам, чтобы поступить в Сорбонне на медицинский, сначала надо было окончить школу физических, химических и естественных наук. Куда Лидия Чекалова и поступила. Это, в общем, такое серьезное занятие для женщины, даже учитывая тогдашнюю моду на всякого рода суфражисток. Тем не менее. И там, вот в этой школе естественных наук, она познакомилась с тем самым мнимым оззейским бароном Робертом фон Сталем, который на самом деле оказался питерским купцом Борисом Шталем, без фон. Ни барон, ни фон, ни фон барон, и не Сталь, а Шталь, и не Роберт, а Борис. Ну, в остальном все сходится. Это довольно богатая семья. Им принадлежал дом в Петербурге на Малой Морской, 14. Я на днях там был и специально к этому дому подошел. Шикарное совершенно строение. В подвальных этажах которого находился склад вина. Винные погреба. Они были связаны как раз вот с этим ростовским бизнесом по производству вина. И, наверное, их знакомство было не очень случайно. А может быть, просто встретившись в Париже и узнав, что так или иначе, вот где-то они там в Ростове должны пересекаться, они сблизились. Так или иначе, Лида Чекалова в 1911 году вышла замуж за Борю Шталя. Стала его официальной женой. И с этого времени, кстати говоря, она прекратила репетиторствовать, потому что семья была очень богатая. Очень богатая. И она вспоминала, что когда в Сорбонне были каникулы, они ездили отдыхать. Ну, естественно, время от времени посещали Петербург. Но, в принципе, ей нравилось в Европе. Она продолжала учить языки. И на минуточку. Ну, представь себе, 1911 год. У нее был мотоцикл, на котором она путешествовала по Франции и Северной Италии. Это такое вот действительно развлечение для богатых суфражисток. При этом она постоянно училась. И вообще, если вот как-то коротко характеризовать настоящую Лидию Шталь, это вечная студентка. Она всегда, всегда где-то училась до самого своего первого ареста. Ей это явно нравилось. Защитила диплом по химии, математике, но не успела по механике в этой самой школе, потому что началась Первая мировая война. Кружным путем вместе с мужем она выехала в Россию. Сначала в Петербург, потом в Крым. В Крыму у Штали было свое имение с виноградниками и кирпичным заводиком. Имение называлось Алькадар. Это под Севастополем. Помимо всего прочего, помимо вина, выпускал еще черепицу, которой были крыты очень многие дома в Севастополе. Ну, мало что осталось после Второй мировой войны. Когда же началась первая, муж, вот тот самый Борис Шталь, купеческий сын и не барон, отправился добровольцем в протестантский госпиталь. Важный момент. Он же тоже учился в школе естественных наук. И он в госпитале был инженером-рентгенологом, а не кем-то там. Лидия Шталь вспоминала: «Война произвела на меня удручающее впечатление, и я не нашла ничего лучше, как заболеть острой неврастенией». Для того, чтобы излечиться от неврастении, муж вывез ее в Финляндию в 15 году, в санаторий под Гельсингфорсом под названием Бад Гранкула. Это важный момент. Финляндия тех лет, начиная еще с Первой русской революции, это такой резервуар для революционеров всех мастей. Эсдеки, эсеры, меньшевики, большевики. Ну, вспомним Ленина в разливе, да, и вот эти вот всякого рода бегства. Интересно, она прожила в этом санатории Бад Гранкула несколько лет. Несколько лет, с 15 по 17 как минимум, а потом еще с 17 по 20. Они время от времени там, конечно, выезжали. И там, скорее всего, она была знакома даже с Александром Федоровичем Керенским, которому удаляли почку в этом санатории в 17 году. Они обязательно должны были пересекаться. Сын главврача санатория оставил нам ее словесный портрет такой художественный. Вышла, удачно выбрав момент, очаровательная Лидия Шталь. Ее угольно-черные волосы были коротко пострижены и чем-то напоминали казацкую стрижку. В ее жилах также текла казацкая кровь. Она носила самые изысканные туалеты и чередовала дюжину разноцветных кавказских шелковых шалей, которые эффектно накидывала на свои обнаженные плечи. Такая, ну, он пишет, что она очаровательна, и потом не раз упоминала, что она некрасива, но невероятно обаятельна, а в молодости очаровательна была. И эксплуатировала образ такой вот славянской красотки, да, казацкой, хотя, судя по всему, никакой казацкой крови там, конечно, не было, но вот эта стрижка, которую швед принимает за казацкую, это на самом деле такое каре. Называлось голландский боб, она носила его всю жизнь. Вот мне пришлось, к сожалению, даже в женских стрижках начала 20 века разобраться, чтобы понять, о чем там было. Там же, в этом санатории, у нее случается знаковое знакомство. Она встречается с массажисткой по имени Ингрид Бострем и по прозвищу Бабан. И вот эту массажистку потом Лидия Шталь будет таскать за собой везде по всему миру. Это важный момент. Помимо нее все те же самые революционеры, среди которых со временем оказывается Отто Куусинен. Создатель финской компартии. Ну, в Финляндии же все дело происходит.
И он становится потом одной из знаковых фигур секретных служб Коминтерна.
Он один из руководителей, да, Коминтерна, в том числе отдела международных связей. Это, собственно, тот человек, который значительную роль сыграл и в судьбе Зорге. Жена которого, как могла, гадила Зорге во время ее японской командировки. Но сейчас сейчас речь не о них. А Куусинен, конечно, эксплуатирует вот происходящую обстановку с тем, чтобы подобрать кадр, подходящий для будущей работы. И Шталь пишет в собственноручных показаниях: «Война ударила меня обухом по голове и заставила мыслить. Мой муж этого экзамена не выдержал, разочаровался в революции и решил бежать». Муж у нее в 20-м году уехал через Константинополь с новой женой, с Людмилой, в Америку. Не работал он в Нью-Йорке на бирже, не занимался валютными спекуляциями, долгое время был безработным, жена у него, кстати, работала. А вот бывший супруг, тот самый Борис Шталь, в конце концов нашел работу инженера-электрика, так что тут тоже вот не очень. Помимо разного рода революционеров и шпионов, Куусинен познакомил Лидию с Джоном Ридом, автором книги «10 дней, которые потрясли мир». Сейчас мало кто об этом помнит, но тогда это был такой важный пропагандистский момент, и Лидия Шталь первая перевела его книгу на французский язык. Не на русский, а на французский язык. Когда же Куусинен, который явно испытывал к Шталь влечение, подошел к ней с предложением определенного характера, я сказала Куусинену: «Но что же я буду делать? Ведь я даже Маркса не читала. На что Каусинин я ответил, а вам ничего пока не нужно делать, вы бацилл революции. Это такая вот игра в долгую, да, вот mm-hmm. найти людей, которых надо распределить по миру.
Кстати, абсолютно в подтверждение ваших слов, Филби вспоминает, ведь Филби завербовал Арнольд Дейч.
Да.
А разрабатывал уже, доводил его до ума Александр Орлов. Угу. И Орлов ему сказал, очевидно понимая, что отчет от него сдать. Ваша цель через 7 или через 10 лет работать в английской разведке.
Лидия Шталь тоже хотела попасть в Англию. Англичане не дали визы. Несколько раз она пыталась туда уехать из Финляндии, это уже был 21-й год, но в конце концов пришлось ехать в ее любимый Париж, и она пишет, меня направили за границу, как я думала и просила, на революционную работу. Не на разведывательную, да, на революционную работу.
Не на подпольную.
Не на подпольную, да. Помните, у нас был вопрос в эфире по поводу денег. Денег мне никто никаких не дал, продавала золотые вещи. Ну, поскольку она была, повторюсь, не очень бедная, могла себе позволить. С 21 года во Франции предпринимаются попытки создать самостоятельную резидентуру нелегальной военной разведки. Мы в эфире о Феррари говорили о том, что штаб-квартира находилась в Берлине, но Франция была тоже очень интересна нашим военным и в первую очередь своими разработками в области военной техники, авиации и подводного флота. С 21 года там начинает функционировать вот это вот разведывательное гнездо, назовем это мягко, и к ним примыкает Лидия Шталь. Открывает ли она сразу публичный дом? Или она бросается пытать нотаблей французских с требованием выдать какие-то военные, военно-технические...
Выдать подводную лодку выдать для подводную организации лодку, да. публичного дома на ней.
Кстати, хорошая мысль, надо ее дать кому-нибудь. Нет, как раз в том же самом 21-м году, когда организуется вот эта резидентура, и когда она прибывает в Париж, там, в Париже, создается нелегальный фотоцентр для копирования технических документов. И вот она начинает работать в этом фотоцентре. Случайно ли это? Нет, не случайно. У нее образование техническое. Никаких изящных искусств, никакого правоведения. Она технарь. Физику, химию, математику изучала. Прошу прощения. Точно так же, кстати, потом в Париже будет заниматься фотоделом Елена Феррари, которая работала в фотолаборатории еще в родном Екатеринославе когда-то там, до революции. И вот там, в Париже, занимаясь этим всем делом, она ввязывается во всякого рода шпионские истории, Лидия Шталь. Она работает с сетью рабкоров знаменитой. Это весьма своеобразно.
Александр, идея гениальная, расскажите, пожалуйста, об этой сети рабкоров.
Она, как вам сказать, она, с одной стороны, конечно, гениальная, создать сеть фактически действительно рабочих корреспондентов на базе профсоюзов, которые будут сообщать всю информацию, которая может иметь интерес для советской разведки, которые происходят на их предприятиях, в том числе военно-промышленного сектора, да, с другой стороны, она говорит о непонимании того, что французская полиция тоже обращала на это внимание.
Конечно.
И в конце концов эта сеть вся рассыпалась как раз-то потому, что ну, шпионаж происходил именно там, где его ждали. В том числе ждали от Штали. Она работает под руководством резидента довольно известного тоже человека Альфреда Тылтыня или Тылтынша. Он латыш был по своему рождению. Кстати, намного моложе самой Лиди, на 12 лет моложе. Но что интересно, Тылтынь, будучи резидентом нелегальной военной разведки в Париже, окончил 3 курса политехнического института по специальности авиа и моторостроения. Это были люди, которые вот успевали еще учиться. Она работает с сетью Жана Креме и получает тогда впервые псевдоним Ольга Ля Балте. Балтийская
Балтия,
Ольга.
Ольга из Балтии.
Да, Ольга из Балтии. Из Балтии, да. Продолжает руководить фотолабораторией. Она устраивается на работу...
Вот да. У меня к вам вопрос. Да. Жан Креме, это было настоящее имя это, или все-таки оперативный псевдоним?
Я должен вот это вот посмотреть, но насколько я помню, это псевдоним.
Вот, по-моему, тоже это псевдоним.
Да, это немножко в стороне у меня осталась история, я просто сейчас не помню точно. Но самое главное, чем она продолжает заниматься, это вот всякого рода фоторабота. Как я говорил в начале, провал следует за провалом. И несмотря на то, что Лидия Шталь постоянно попадает в поле зрения французской полиции, на нее не хватает то улик, то она куда-то пропадает, то невнятная вот эта связь, то слишком много рабкоров, в чем, кстати говоря, была, с одной стороны, и слабость этой организации, с другой стороны, и сил. Количество вот этих вот корреспондентов было настолько велико, что заподозрить в этом злой умысел и организацию, руководство этой организации из-за границы было невозможно. Ну, неужели столько людей, да, могут управляться из какого-то единого иностранного центра? И она благополучно дожила во Франции до 28-го года. В 27-м там очередной провал произошел. В 28-м году, 2 июня, она прибывает в Америку, в Нью-Йорк, со своей бессменной массажисткой Ингрид Бострём. Важный момент. За год до этого в Париже умирает сын Лидии Шталь. У нее был сын, вот от Бориса, родившийся в 17-м году и умерший не в 18-м, а 10 лет спустя. И после этого она, собственно, меняет место жительства. А Ингрид Бострём все это время находится рядом с ней, никак не участвуя в этих шпионских делах и фактически выполняя функции няни. Но вот эта вот ситуация, когда сын умер, а няня осталась, она приводит к накалу отношений между этими двумя женщинами. И в Нью-Йорк они приезжают вместе, но дальше Ингрид пытается уйти от Лидии, а та ей не дает. Чем занималась она в Соединенных Штатах? Мы точно знаем ее должность в нью-йоркской резидентуре. Она называлась оператор фотостатистической машины. Опять облом. Опять никакого публичного дома. Хотя уж казалось, в Нью-Йорке. Ну, не сложилось. Она работает там при трех резидентах. Как минимум при трех. Это Тилтон, Мойша Штерн и Александр или Израиль Улановский.
Тот самый,
да, который потом будет работать с Зорги в Шанхае. Угу. Все это довольно тесно. Ну, одна организация.
Еще будет организатором эпического провала, по-моему.
Да, совершенно верно. Это правда.
Советской разведки военной, да.
Да. И, кстати говоря, и в Америке-то летом 31-го года ФБР садится на хвост к Штерну, к Мойше Штерну, фиксирует его связь, знакомство, общение с Лидией Шталь. И пытается разобраться, кто она такая. Находит ее бывшего мужа. И сначала его принимают за советского резидента. Устраивает ему интервью, в ходе которого выясняется, что он ярый антикоммунист, работает инженером и, в общем, больше всего на свете ненавидит Советскую Россию и свою бывшую жену. Настолько он был искренний, что ему поверили и, в общем-то, оставили в покое. И пока следили за Лидией, ее время работы в Америке подошло к концу. Помните, я как-то вот на эфире про, по-моему, про Зорге рассказывал о том, что стандартный срок командировки за границу был 2 года. Она вот эти 2 года в Америке отработала. И так, и не дождавшись задержания, хотя за ней с 31 года еще год следили постоянно, совершенно спокойно переехала в Париж. Возможно, ее еще тогда в Америке пыталась Ингрид Бострём выдать ФБР. Сохранились письма анонимные в эту организацию о том, что Лидия Шталь является шпионкой. На мысль о том, что это была именно массажистка по кличке Бобан, наводит то, что да, Лидия была шпионкой, это правда, но в письме указывалось, что она работала на Коминтерн. А на самом деле она работала на военную разведку. Ингрид Бострём не была в курсе, повторюсь, ее разведывательных дел, но она присутствовала в том самом финском санатории при активном общении Лидии Шталь с представителями Коминтерна, ну, с тем же самым Каусининым, откуда у нее и могла возникнуть вот эта вот самая довольно четкая аналогия. Да.
Ее завербовали там,
да.
Лидию.
В Америке она учит английский язык активно и, кстати говоря, овладела им на высоком уровне. Перед этим, с 26-го года по 28-й, и помните, я говорил, что она вечная студентка, да. Она успела в Париже окончить школу живых восточных языков, где изучала китайский. И в Нью-Йорке она поступает еще на китайское отделение Колумбийского университета, где защищает магистерскую диссертацию на тему влияния России на китайскую революцию 1919-1927 годов. Это сложная тема, это сложный язык. И очевидно, что женщина была тоже, конечно, явно не глупая. Она, кстати, там действительно зарегистрировалась в Колумбийском университете на курс по китайскому искусству, но не успела его окончить. Вернулась во Францию, и там, во Франции, она попадает как кур в ощипь на восстановление резидентуры после очередного разгрома. В Париже каждые два года происходил провал. И в период перестройки работы резидентуры. Считалось, что агентов слишком много. В разное время, но как раз вот с 1931 по 1933 год, их количество колебалось от 48 до 69 человек. Из них профессиональных разведчиков в Париже, советских военных разведчиков, работало все время не более 4. Это резидент, который, как правило, был человек с военным прошлым, но очень часто даже без подпольного. Это помощник резидента, которым в то время была Елена Феррари, и с военным прошлым, и с подпольным. Да? Это оператор фотостатистической машины Ольга Ля Балте, наша любимая Лидия Шталь, и кто-то еще. Мы не знаем, кто. Не было конспиративных квартир. Встречаться приходилось в ресторане. Не было, потому что не хватало денег. Не на что было арендовать. Встречаться приходилось в ресторане. Некоторым резидентам, вот, например, это известно в случае с Георгием Килочицким по кличке Катя, с ним одновременно на связи находилось 19 агентов, и он проводил до 5 встреч в день. То есть, ну, вы представляете, да, вот человек, которого никто не должен знать, работает как офис. Ему постоянно приходит то один, то другой. И были чрезвычайно запутаны горизонтальные связи. Все это привело к тому, что когда-нибудь резидентура должна была рухнуть. Она и рухнула, но трест лопнул не изнутри.
Итак,
у нас еще продолжение.
У нас продолжение, но я вдруг сейчас понял, в России-то она была вообще, ну, условно назовем, она вообще была считанное время.
И все это до революции. Она после революции в Советской России не была совсем. Вот. Это важный момент. Она вы правильно заметили.
Да, вот я только сейчас...
Резидентов, кстати говоря, время от времени вызывали для оживления политической ситуации. То есть с ними проводили политинформацию в течение нескольких месяцев, да? Потом возвращали. Она избежала вот этого момента из-за того, что была арестована в Париже. А так бы отозвали ее. Но не успели.
Сейчас новости, а после новостей Александр продолжит свой рассказ.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Александр Куланов, сейчас продолжит свой рассказ о советской разведчице, сотруднице военной разведки Лидии...
Шталь, да, Лидии Чекаловой. Так вот, в октябре 1933 года провалилась наша резидентура в Финляндии. Финны начали раскручивать эту историю и вышли на ту самую массажистку Ингрид Бострём, которая вернулась, наконец, на родину и с радостью поведала, что ее бывшая подруга Лидия Шталь является коммунистической шпионкой. Нити повели в Париж. Уже французская полиция организовала слежку за крайне плохо законспирированной нелегальной резидентурой советской военной разведки. В отчете потом о причинах провала подчеркивалось, что ни один из агентов, ни один из разведчиков, за исключением резидента, этой слежки даже не заметил. В декабре сразу несколько десятков человек, включая резидента и вплоть до низовых агентов, в том числе Лидия Шталь, были арестованы. И сразу же она, наша любимая Де Сталь, фон Шталь и прочее-прочее, Лидия Чекалова, была названа полиглотом сознанием 6 языков и злым гением организации. Вот сразу ей это клеймо прилепили, и дальше вот предстояло только от него не избавляться. Ну, собственно, это не произошло... По сегодняшний день. Она действительно знала 6 языков. Ее арестовали. У нее дома на квартире, на во время занятий китайским языком. Она сидела и выписывала иероглифы, когда к ней ворвалась полиция. Это, конечно, было очень необычно, экзотично, и сразу привлекло к ней внимание. Впоследствии одна из тех самых вот иностранных журналисток довольно точно сформулировала, почему именно Шталь, а не резидента, сочли мозгом советской резидентуры. Вот это резюме. Лидия Шталь наверняка была шпионкой, потому что она была красива, была доктором права из Сорбонны, что, как мы знаем, неправда, получила степень магистра по китайскому языку в Колумбийском университете, нет, она в Париже получала, и обычно входила в универмаг через одну дверь, а выходила через другую.
Это вот это все, вот это, сейчас это вы все, меня убедили.
Да, вот, вот, да. Да, не только вас, это убедили всех, да.
Да.
На суде она отрицала абсолютно все. И вообще держалась на удивление стойко, и я бы даже не побоялся слова «цинично». Я видел много, ну как много, из сохранившихся я видел много ее фотографий. Самое главное, я видел фотографии, к сожалению, которые не могу показать вам. Это фото в более позднем ее деле, сделанное в Бутырском следственном изоляторе, да, в Бутырской тюрьме. Она на этом тюремном фото улыбается. И она на всех фото улыбается. Она сидит на скамье подсудимых и строит глазки жандарму, который тоже улыбается от уха до уха. Она выглядела человеком, который вообще не способен на какое-либо раскаяние, на признание своей вины, и настолько профессионален, да, что ее не зря назвали тогда «Femme fatale» советской разведки на все времена.
Роковая, роковая женщина советской
разведки. Да, 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 роковая женщина советской разведки на все времена. Но посмотрите, что писал о ней ее нью-йоркский начальник, резидент Нью-Йорка в 1931 году. «Ценный работник, романтично и работает искренне, старается делать все лучше, но часто у нее не получается. Надежно. Для аппарата, безусловно, полезно. Знает всю канцелярию лучше, чем кто-либо». Опять ни про какой публичный дом. Вот снова облом. И дальше. «При оформлении фальшивых документов она совершенно серьезно спрашивала, допустимо ли обманывать чиновника, говоря, что ее фамилия не та, которая написана в бумаге. Но для нас она работала, работает и будет работать». Вот здесь у меня, конечно, начинается когнитивный диссонанс, потому что я не могу понять вот психологию этой женщины, которая сначала спрашивает резидента, допустимо ли обманывать полицейского чиновника, а сама на самом деле больше 10 лет работает в разведке. Я до сих пор не понимаю в этом смысле, кто она такая, но суд продолжался более года.
Суд закрытый был?
Суд был закрытый. Журналистов пригласили только на финальную часть, на оглашение приговора, которое состоялось 17 апреля, ровно в этот день. Сегодня 17 апреля. Только 88 лет назад, в 1935 году. Шталь продолжала улыбаться всем. Заявила, что шпионаж — это интернациональный спорт, но не признала своего участия в спортивных состязаниях. Суд оценил, помимо всего прочего, прежде чем объявить приговор, оценил обвиняемых. Всего было 32 человека, на скамье подсудимых сидели 17, остальным удалось сбежать. С точки зрения уровня интеллекта, поведения и моральных качеств, суд признал, что Лидия Шталь была очень умной, в то время как остальные не были хорошо развиты интеллектуально, а нравственный уровень некоторых женщин оставлял желать лучшего. Это вообще странное довольно признание, да, именно Шталь признают умной среди всего посаженного на скамью подсудимых состава советской резидентуры. И говорят, тут разные источники пишут по-разному, то ли она зарыдала, то ли упала в обморок, когда услышала приговор, 5 лет. Позже, после апелляции, ей сократили срок до 4. Она отсидела его полностью. Но то ли забыла, то ли решила, что ей забудут, что в приговоре значится, после отбытия срока заключения она должна немедленно покинуть Францию. Она этого не сделала. И 15 августа, после того, как вышла из тюрьмы, 15 августа 1937 года, опять она не дождалась Абвера, не сложилось. Ее снова арестовали, приговорили к штрафу за нарушение визового режима. И дали 3 месяца, она отсидела еще 3 месяца за то, что она не покинула Францию. Из тюрьмы она вышла теперь уже только в декабре 1937 года и приехала в это самое неудачное, надо признать, время, в Советский Союз, в Москву. В совсем неудачное время. Ей дали 18-метровую комнату в доме наркомата обороны на Чистопрудном бульваре 12. Я поинтересовался этим домом. Только расстреляно его жильцов, не считая тех, кто получил разные сроки, 70 человек в одном доме. Вот там жила и Лидия Шталь. И должность преподавателя французского и английского языков в наркомате обороны. Ну, вероятно, в военной академии, можно предположить. Чем она сразу занялась? Но занималась этим недолго. Всего около полугода. 26 июня 1938 она была арестована уже органами госбезопасности советскими. И арестована по обвинению одного человека. И вообще, я много видел дел следственных, ну, относительно много, да? Впервые в случае с Лидией Шталь я встретился с делом, основанным на одной бумаге, на одном доносе. Ее взяли по доносу, который написала ее ученица, тоже преподаватель языков, но судя по тому, что девушка, там молодая женщина, родом была из Вены, вероятно, преподавала немецкий, а сама учила у Шталь французский. И вот во время этих уроков французского языка Шталь рассказывала ей на французском о Европе и о событиях, которые там происходили и происходят. А в Германии пришел к власти в 1933 году Гитлер. Это произошло еще вот как бы пока Лидия находилась в Париже, в том числе в тюрьме, но она все равно следила за газетами, очевидно, да? И у нее был свой взгляд на это дело. И она, помимо всего прочего, охарактеризовала Гитлера как талантливого оратора. Это было оценено как введение фашистской пропаганды.
Ну, неудивительно по тем временам.
По тем временам неудивительно. Кроме того, она, рассказывая на французском языке вот этой своей ученице Елизавете, о Гитлере упомянула о том, что он пользуется большой популярностью в массах, что экономическая ситуация в Германии такова, что народ немецкий за Гитлером пойдет, а Гитлер, по крайней мере, в ситуации в Европе, в развитии этой ситуации в Европе, будет свои обещания перед немецким народом выполнять. Таким образом, она как бы косвенно признала Гитлера популярным политиком, что было, в общем, совершенно за пределами понимания советского человека. И вот эта вот ее ученица написала донос, Шталь арестовали. Там есть интересный момент, в одном из протоколов допроса она говорит о том, что я знаю, наверное, что фашизм нам не страшен. Ну, то есть для Советского Союза, да, это не угроза. У нас не может быть внутреннего фашизма, а с внешним мы справимся. Но при этом она говорит, к сожалению, у нас нет еще мыслителя, который разобрался бы с фашизмом, подобно тому, как с капитализмом разобрался Маркс и Ленин.
Это нехороший намек.
Это очень плохой намек,
потому что исследователь... Даже если она и не хотела ни на что намекать...
Она не хотела, я думаю, что не хотела.
Я тоже думаю, это не в ее пользу.
Исследователь не случайно очеркнул этот абзац и написал, значит, сейчас не помню это слово, но, в общем, значит, работ товарища Сталина
по
низвержению фашистской идеологии ей мало. И вот это вот возмущение следователя... Оно привело к утверждению, в общем-то, обвинения в антисоветской агитации, которая выражалась в прославлении Гитлера и ведении фашистской пропаганды, как это казалось следователю. И в марте 1939 года, то есть она просидела в Бутырке почти год, это огромный срок, 17 марта состоялся краткий и быстрый суд, который вынес ей приговор. И вспоминая судьбу 70 жителей ее дома, надо сказать, что приговор она получила очень мягкий. Ее приговорили к ссылке в отдаленные районы Казахстана сроком на 3 года, считая с даты ареста. Даже не с даты ареста, а с подписания ордера, то есть с 25 июня 1938 года. И вот это тот самый период, когда вот по той веселой версии, да, к ней должны были приехать люди из Абвера
и отвезти ее к Канарису,
да, для которого она почему-то должна была оказаться невероятно ценным сотрудником, настолько ценным, что тот ее должен был бы забрать из тюрьмы во Франции, провести с ней какую-то переподготовку.
И смотрите, да, даже несмотря на то, что были какие-то возвратные потоки реабилитированных, да. Но по такой резолюции кто же реабилитировать-то возьмется? Кто же на себя такую ответственность возьмет?
Как раз на носу война с Германией, да, она тут занимается фашистской пропагандой. Ну,
это если тогда договор о ненападении, так он был в голове только у одного человека. И он как-то не делился ни с кем своими...
Есть еще один важный момент в продолжении вашей мысли. Насколько она ценный сотрудник была для разведки.
О!
Потому что, ну, это французские журналисты называют ее «Femme Fatale» на все времена. Да, и вот она мозговой центр всех советских шпионов. А для советских шпионов она оператор фотокопировального аппарата.
Она технический работник?
Технический работник, технический сотрудник, в общем, низового уровня, да, с большим опытом, но который совершенно не понимает политической ситуации, которым нельзя наградить красными
вот
революционными шароварами за это.
Вот мы с вами говорили до эфира. Вот я боюсь, что для того, чтобы составить объективную картину вообще происходившего, никто не рассекретит этих документов, потому что там отличился весьма ценными вербовками. Я понимаю, задать следующим людям вопрос, а какими? Ну, они так плечами пожмут, и все. А ведь вот так сидел человек где-нибудь... переписывал статьи из каких-нибудь специализированных журналов, да, выдавал это за свою аналитику.
Да.
В центре-то ведь все как на ладони.
Ну, тут масса сложных вопросов возникает. Так или иначе, она выжила. Да, есть знаменитое выражение «спасибо, что не расстреляли». Вот спасибо, что не расстреляли, дали 3 года, и она отправилась в Казахстан. И обратите внимание, срок у нее кончился 25 июня 1941 года. Через 3 дня после начала Великой Отечественной войны. Ее выпустили, она вышла на свободу. Но куда она могла вернуться в июне 41 года? В Москву? Ну, в общем, весьма вероятно, что у нее было ограничение по местам проживания. Да, самое главное, работа какая, когда все из Москвы едут в Казахстан в эвакуацию.
И куда работать идти?
Кем?
Министерство, да. В Народный комиссариат безопасности Казахстана?
Нет, ей нашли работу прямо на месте, да. Она начала преподавать английский язык в Семипалатинском геолого-разведывательном техникуме. Тоже разведка, только другая. И английский язык. Я уж не знаю, кому она там преподавала и с каким успехом, но так или иначе она там проработала всю войну и первые послевоенные годы. А потом, в 1949 году, она снова села. И снова та же самая статья, 58-я, сейчас не помню, пункт антисоветской...
десятка. По-моему, десятый.
По-моему, тоже десятый пункт,
10.
Да. Антисоветская агитация, да. И снова 3 года. К сожалению, поскольку судили ее в этот раз в Казахстане, материалы дела находятся в Казахстане. Вот, а с Казахстаном у нас тут сложно сообщение, и мы пока не знаем подробностей. Можно предположить, что ситуация была близкая. Она опять где-то что-то не так сказала. А 49-й год — это очередная волна репрессий, послевоенная уже. И здесь что заставляет думать, что она опять что-то не так сказала? В одном из ее документов дела 1938 года есть замечательная фраза, когда она объясняет свои отношения вот с этой вот ученицей, написавшей донос. Ну, во-первых, она пишет о том, что ученица, в общем, французский язык только начала изучать. И поэтому, что она поняла из того, что по-французски ей говорила Лидия Шталь, это большой вопрос. Что поняла, а что нафантазировала. И второе. Очередная цитата на сегодня, наверное, последняя. Лидия Шталь пишет: «Я очень мало знакома с действительной жизнью в СССР. Вела себя исключительно доверчиво, смотря на каждого гражданина, как на товарища, который поймет меня».
Это она уже замахнулась, бог знает на что.
Опять же,
несознательно, я думаю.
Конечно, несознательно. Она об этом и дальше и пишет. «Я не подумала, Я не подумала, что мои слова надо взвешивать и относиться к ним с осторожностью. Это ровно о чем вы говорили, да, что вот она в Союзе-то не была. Она работала на советскую разведку, оторвалась, ни разу не побывав в этой стране.
Оторвалась.
Оторвалась полностью. И время от времени наших разведчиков отзывали, вот как это было в случае с Феррари, да, и со, ну, практически со всеми другими, кто долго работал в Европе и Америке, переезжая из страны в страну, но не заезжая в СССР.
Да.
Их отзывали для того, чтобы повысить их уровень политической грамотности.
Не всегда получалось.
Не всегда получалось. И уровень...
Тот же самый Кривицкий.
У кого-то не получалось повысить уровень, да? Как правило, это довольно высокопоставленные сотрудники. А кого-то не получалось отозвать, как вышло в случае со Шталь, да? Потому что она просто села в тюрьму.
Да.
Наверняка после этого разгрома ее бы вызвали как раз на переподготовку. Но... Не успели. Но самое-то интересное, что... Ну, во-первых, мы знаем, да, что она не работала на Канарисе.
Нет.
И уже только исходя из этого, я вот персонально вам, Леонид, благодарен, потому что мы сегодня впервые в нашей российской истории рассказали о том, что эта женщина не была немецким агентом.
Да.
Это важный момент.
Что меня еще привлекает очень даже в вашей истории... Она не великая и не гениальная разведчица. Она, как я себе представляю, профессионалы могут меня поправить, но думаю, по существу я прав. Кто-то должен делать эту работу. Если не снять фотокопию, это может нанести урон.
Как писал ее резидент, знает всю канцелярию лучше,
надежно.
Чем кто-либо. Надежно. Делает ошибки, но надежно.
Надежно.
Проверенный товарищ.
Вот. Потому что если думать о разведслужбе, это Зорге, это Эйтингол, это Яков Серебрянский, это Александр Коротков. Да, и слава богу, что у нас были такие разведчики, но он же должен был кого-то вызвать.
Конечно.
И ему должны были скопировать. Что-то проработать. Я очень благодарен вам, Александр, за то, что сегодня мы посмотрели вот именно на такого человека и достаточно в деталях.
Ну, много деталей осталось еще за кадром. Публичный дом, кстати, всплыл на суде. И действительно, он вроде бы как бы был. И там работали даже какие-то женщины, не случайно же судья там, не судья, а представители судьи отмечают, что моральный уровень их оставлял желать лучшего. Но к Шталь это не относилось.
Да.
То есть дом был, но Шталь с ним связана напрямую не была.
Интересно, а у какой спецслужбы такого дома не было?
Ну, я не знаю. Ну, тут,
не там, будем его дом называть.
Да, а среди сотрудниц этого, ну не дом, борделя, называют, в общем, тоже специалисток таких весьма странных. Напомню, что Шталь было 45 лет. Да, ее знакомая стоматолог Рива Давидович, тоже, в общем, там за 40. Все это выглядело довольно странно. Но, возвращаясь к финалу этой истории... Значит, в 49-м году она снова села на 3 года, вышла, она снова выжила. И 29 сентября 54-го года, после смерти Сталина, поняв, что в стране начались необратимые изменения, она подала на собственную реабилитацию. Но до 56-го еще оставалось время.
Угу.
Пришлось ей подождать. Она дождалась. 13 октября 1956 года Лидия Георгиевна Шталь в девичестве Чекалова, известная в Европе как Лидия де Сталь, была полностью реабилитирована за отсутствием состава преступлений по двум ее судимостям в Советском Союзе. Интересный момент. Он для меня где-то такой даже трогательный и в буквальном смысле теплый. Свидетельство о реабилитации выслано ей на домашний адрес в Грузинскую республику, в город Сухуми, в то время Грузинская республика, на улицу Сталина, дом 2. Это одна из главных улиц в Сухуми, насколько я понимаю. Но именно в Сухуми. Лидия Шталь большую часть жизни прожила там, где теплое море и пальмы. И когда она получила возможность уехать из Казахстана, она уехала туда, в Советском Союзе, где было теплое море и были пальмы. И там, в возрасте уже довольно преклонном, она наконец узнала, что ни в чем не виновата. Не виновата. И на этом пока ее история закончена, но мы не знаем, что день грядущий нам готовит. Возможно, всплывут какие-то новые факты. Надо дай подождать. Бог. Да, все это не происходит в один
я
день.
Я просто хочу... А в это же время великий советский разведчик Яков Серебрянский умирает на допросе, по-моему, у следователя по особо важным делам в прокуратуре у Цареградского от разрыва сердца. Будучи в заключении. Отбывающий. Непонятно по каким-то обвинениям, которые абсолютно нигде не подтвердили. И ему, кстати говоря, называется просто свезло. Его жена, которая работала, работала вместе с ним, но денег не получала. Она не была в кадрах, она не получала деньги. Она постоянно пишет на реабилитацию мужа. И в конце концов эти документы попадают к Андропову, потому что должен был выйти учебник там по разведке. И когда ему, я этого не слышал, рассказывали люди, профессионалы, и когда ему попадает то, что там пишут про Серебрянского, он говорит, этого не может быть. Ему приносят дело, и он своей волей его реабилитирует.
Ну, в общем, в любом случае в нашей стране надо жить долго.
О, да.
Чтобы узнать, чем все кончится. Лидии Шталь, как мне кажется, в каком-то смысле повезло, хотя сложно такое говорить в отношении человека, который 4 раза сидел в тюрьме, 2 раза во французской, 2 раза в советской.
Но... Я могу только совершенно фантастической воли и оптимизма женщины.
А про оптимизм абсолютно точно, вспомним про ее улыбку.
Да.
И надеемся, что после новостей у кого-то возникнут еще вопросы.
Не обязательно у Лидии Шталь, можно и про Елену Феррари спрашивать.
Ну и
про Рихарда Зурге.
И вообще про всех японцев.
И вообще Александр Куланов, он японист.
Японовед.
Японовед. А японист неправильно?
У меня на этот счет есть отдельная теория.
Знаешь, правильно.
Хорошо, согласен. Пусть так и будет.
Сейчас новости, а после новостей Александр Куланов ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В этом получасе наш сегодняшний гость, историк Александр Куланов, любезно согласился ответить на ваши вопросы. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Александр, с удовольствием прослушал.
Владимир, это кто? Это вы?
Вашу передачу о Щепкове. Вот. И этот фильм, который есть в этом, вы сказали, что у вас коробка была, но там есть он, его вроде нет, но он в Яндексе есть.
Да.
Да. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос, или я не знаю, там, оценка деятельности. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброго вербного дня, Ростислав, слушатель постоянный. Вот если говорить о выдающихся женщинах в российской истории, 2 вопроса. Первый, относится ли к ним Александр как историк и боярню Морозову? И еще, если вспомнить впечатляющую картину Сурикова в Третьяковке, вы не думаете, что когда-нибудь боярни Морозовой рядом появится и картина Марина Овсянникова в программе «Время»?
Так, к науке, которую Александр в данный момент представляет, я думаю, это вряд ли имеет какое-то отношение. Рядом с боярыней Морозовой должен появиться портрет Александра Невского в санях с ней. Вот это, я думаю, было бы достойно нашего.
Да. Поскольку речь зашла о программе «Время», я могу ответить только словами программы «Время». «Время покажет».
Время, оно много чего покажет. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Олег из Подольска.
Пожалуйста, Олег.
Как известно, экипаж крейсера «Варяг» и его командир были осыпаны наградами. Руднев был произведен в адмиралы, назначен флигель адъютантом Его Величества и получил орден 100 Георгий 4-й степени.
Да, вопрос, что был на самом деле.
том году его любезно пригласили в японское посольство и вручили орден, японский, очень высокий, восходящего солнца. И большинство комментаторов всегда восторженно закатывает глаза.
Так, лекцию тут читает Александр. А вы что? Вопрос, что было на самом деле? Хорошо. Что было с варягом и с корейцем?
Вопрос. Нет. А не считаете ли вы, что это такой изощренный японский юмор? Спасибо вам, товарищ Руднев, за то, что вы нам подарили прекрасный боевой корабль. Потому
спасибо.
Что сам по себе варяг...
Большое уходит... спасибо. Все, это вот...
Вопрос понятен. Я не считаю, что это юмор. Я считаю, что это чрезвычайно грамотная политика, проводившаяся, выражаясь современным языком, японскими пиарщиками, пропагандистами, которые совершенно точно рассчитали, на чьей стороне могут быть симпатии в разных вариантах развития этой ситуации, повели себя единственно грамотным, правильным образом, и наградив и Руднева, и всячески возвеличивая в своей прессе подвиг варяга, показали таким образом, с каким грозным, серьезным, героическим противником пришлось сражаться японской армии, и насколько благородно было поведение и Японской империи, и ее армии, и ее флота в этой ситуации. Это чистой воды государственный пиар. У нас, кстати говоря, с моим соавтором, профессором Василием Молодяковым, в свое время была написана на эту тему целая книга, которая называется «Россия и Япония. Имиджевые войны». Вышла она давно, по-моему, в 2007 году, но мы как могли в то время вот этой темы очень важной и, к сожалению, до сих пор у нас оставшейся невостребованной, коснулись. Но японцы и тогда, и в более поздние времена умели себя преподносить миру именно так, как им этого хотелось.
Кстати говоря, во время русско-японской войны начала 20 века мировое общественное мнение было однозначно на стороне японцев?
Неоднозначно, но в основном на стороне японцев. Да, мы успешно работали над изменением этого общественного мнения, например, во Франции, и через близкие к Франции контакты в некоторых странах Азии, но в основном в то время они были колониальные, поэтому тут было с этим сложно. Но, в принципе, как раз, да, это замечательная история японского государственного пиара. Я вам скажу больше, это, собственно, тема моих исследований тех времен, когда я учился в Токийском университете.
Об этом надо рассказать обязательно.
Это, строго говоря, моя специальность, в том числе история с варягом. И даже не история с варягом, а история преподнесения русско-японской войны, в том числе сражение при Чемульпо, мировому общественному мнению, мировым медиа. Mm-hmm. Это важный, серьезный вопрос. Юмора в этом нет, это был точный,
люди тонкий погибли, расчет. Какой да. там юмор?
Да. Да.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Куланову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье. Александр, уточните вот такой вопрос. Вот слушаешь передачу про советскую разведку, и все жалуются на нехватку денег. Это что, им деньги не давали, или они просто сами отказывались от валюты за границей? Спасибо большое.
Спасибо. Мы частично отвечали на этот вопрос вот в эфире, по-моему, про Феррари. Изначально денег не хватало. Денег, в принципе, не хватало в советской стране, потому что, как вы понимаете, для работы за границей нужна была валюта. Валюты не было вот позарез. И, знаете, много очень писали о том, что и драгоценности продавали, и картины, и чем только не торговали, чтобы получить эту валюту. Были в том числе криминальные способы получения какого-то профита, да, профита, о котором мы сегодня говорили, это использование фальшивых долларов вот, в Соединенных Штатах. Позже, когда денег стало больше, скажем так, не значит, что разведку с деньгами этими начали засыпать, потому что наркомат обороны – это все равно бюджетное учреждение, в котором финансовое планирование ведется задолго вперед, которое запрашивает для себя всегда денег с запасом, да, и в котором руководящие лица, распорядители кредитов первой, второй, третьей степени, это просто моя предыдущая специальность, дояпонская, росчерком пера срезают на 20, на 30% и так далее. Потому что тем, кто в центре, всегда виднее, сколько денег надо на месте. Ну, вот это вот такова практика. Когда вот упоминали сейчас другого моего героя, Ощепкова, он из Токио запрашивал вот какую-то конкретную сумму и говорил, что ему надо снимать хотя бы двухкомнатную квартиру, потому что иногда заходят важные гости, с ними где-то надо беседовать не на постели, Да, ему на этом рапорте, да, поставили резолюцию: долой вторую комнату, надо экономить. Вот даже когда сначала денег не было, я резюмирую свой ответ, да, потом, когда деньги появились, их тщательно экономили.
И, кстати говоря, вот тот же самый, ну, его окрестили руководителем Красной Капеллы, Леопольд Треппер, у него была очень успешная фирма. Он сам зарабатывал. Но я, кстати говоря, могу предположить, что у него часть доходов забирали.
Просто. Забирали, забирали, и членские взносы платили, и в профсоюз платили, и на не ДСАФ, как он тогда назывался,
ОСО-Авиахим
сбрасывались. Это все вот в документах сохранилось. Даже говоря о сегодняшней нашей героине, Лидии Шталь, я могу упомянуть, у нас это ушло вот из основной части, когда шло расследование, шло судебное следствие и шел суд, в числе обвинений фигурировало наличие больших денежных сумм, в том числе на квартире ее агента и любовника, вот того самого профессора Луи Мартена, шифровальщика. Он не был шефом шифровальной службы, да, он был шифровальщиком. И, кстати говоря, в конце концов его помиловали. У него было много денег, происхождение которых он не мог объяснить, но в конце концов выяснилось, что, во-первых, он действительно экономил, во-вторых, у него как раз находилась касса резидентуры, и сама Лидия Шталь жила, в общем, неплохо, но выяснилось, что и она-то занималась, ну, не только учебой и не только разведкой, она фотографировала сама, она продавала свои фотографии, она переводила постоянно, вспомним ее первый опыт на минуточку, это перевод книги Джона Рида, еще в 20-м году, где-то в 19-20-м. И дальше она всю жизнь, Леонид, может быть, вам будет это интересно, она всю жизнь переводила сценарии для фильмов. У нее были контракты с киностудиями. Она зарабатывала. Макс Клаузен не просто зарабатывал для Зорги деньги, для резидентуры, да, он создал процветающее предприятие. И это всегда вменялось в обязанность нашим разведчикам, в том числе потому, да, что это позволяло легализовать доходы. Да, если
были, например, были операции, под которые выделялось столько, сколько надо. Например, ликвидация Троцкого.
Это,
только
да,
на переброску из Европы агентуры, потому что другую боялись использовать, 300 тысяч долларов. Это... невозможно представить, сколько это сегодня.
Это громадная сумма, колоссальная.
Яков, да, Серебрянский, когда он в Париже на нелегальном положении закупал истребители новейшие французские для Испании республиканской, он на чемодане с этими миллионами долларов спал. Потому что, естественно, ему пришлось бы отчитываться. Не то, что пришлось бы, а он отчитывался за каждый доллар.
Так что ситуация с деньгами была неоднозначная. Время от времени их выделялось много, но на какие-то особые акции, как в случае с Троцким. Но в целом разведка, конечно, не процветала с материальной точки зрения. И советские агенты, купающиеся там в золоте и черной икре, это такой же миф, как грезетка Лидия Шталь.
Ну да, 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 да. А ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вопрос примерно тот же, что в то воскресенье. Ну, смотрите, мощнейшая женщина, интереснейшая, гениальнейшая. Все так. Но смысл, что она выдала на гора, мягко выражаясь, по-шахтерски, толк-то какой-нибудь был?
Спасибо.
Знаете, вот я когда учился в военном училище, у нас была такая шутка. Если вы такие умные, почему вы с троем не ходите?
Это известная шутка, да.
Вот она, безусловно, женщина была не глупая. Не знаю, насколько она была мощнейшей, гениальнейшей, я бы от таких определений воздержался. И вообще прилагательное — это страшное оружие. Мощнейшим и гениальнейшим я бы назвал все-таки Зорги. Но еще раз повторю. Она работала в организации, и мы сегодня вот в конце нашей передачи, в третьей получасовке, как раз говорили о том, что она была техническим исполнителем. Она была техническим сотрудником высокого уровня, надежным, в то же время совершавшим ошибки, который на гора выдавал только то, что ей передавали наверх. Она была вагонеткой, доставляющей уголь из шахты туда вот на белый свет. Если бы этой вагонетки не было, уголь остался бы в шахте. Или приходилось бы переть его на себе на закорках, да, понимаете? Это важный, незаменимый сотрудник разведки, но это не резидент. это даже не агент, который добывает информацию.
И уж тем более не вербовщик.
А, хотя ее привлекали,
привлекали к вербовкам,
да, да. Ну, вот как в случае с Вукеличем, да, мы можем подозревать. Но все равно ее ценность заключалась в ее технической надежности.
И, кстати говоря...
Это винтик разведки.
И, кстати говоря, один из наших профессиональных разведчиков, когда речь шла об Арнольде Дейче, который работал с Филби, вот он тогда сказал, Филби — это бриллиант. Это агент, который материализуется, ну, раз в и так далее. А офицер или технический сотрудник разведки — это его слова. Да, да.
И причем вот этих вот технических сотрудников, их много.
Да.
Их десятки тысяч. И у них тоже, кстати говоря, очень разные уровни и исполнительские, и моральные, и интеллектуальные. Но вот так устроена система. В любой системе большинство ее винтиков, ну, просто эту систему поддерживают. Есть особо надежные, как вот таким была Лидия Шталь, которая, может быть, могла бы больше, если бы хотела. Но не будем забывать, что у нее были свои представления о мире. Она была вечной студентка. И если бы ее после изучения вот этого китайского языка отправили, например, в Шанхай, может быть, мы узнали бы об агентессе Лидии Шталь, нечто невообразимое, поражающее наше представление о том времени. Но этого не случилось, поэтому она достойно выполнила свой долг, ту задачу, которую ей доверили выполнять в тех условиях, в той ситуации, в той должности, в которой она была.
Следующий вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва. Подскажите, пожалуйста, я вот до сих пор непонятно. Как известно, Николая II гонял самурай по улице, а
я
где
отвечу.
Была охрана Николая II? Почему его никто не защитил?
Спасибо.
Спасибо, это очень хороший вопрос. Тоже я этой темой довольно много занимался. Охраны у Николая II не было. Я имею в виду какой-то русской охраны. В то время это просто-напросто не практиковалось. Вся охрана была организована японской стороной. Это были полицейские местные. И, собственно, покушался на него как раз один из полицейских, который стоял в оцеплении. То есть это два удара полицейской саблей ему нанес как раз вот, можно сказать, что японский охранник, для того, чтобы правильно передать его должность в российской прессе того времени, в газетах, да, был специально придуман термин «японский городовой».
Угу.
Суда Сандзо, вот, который покушался на цесаревича Николая Александровича, был как раз японским городовым. Так что напал на него, собственно, сам охранник.
Александр, ведь вот охрана высших должностных лиц в нашем сегодняшнем понимании, когда она появилась вообще?
Ну, это, наверное...
После войны, наверное.
Нет, это все-таки 20-е и 30-е годы. Вспомним покушение и убийство Кирова в 34-м, 1 декабря, да, 34-го.
Это у нас?
У нас.
А у них?
А у них, с этим вопросом я знаком, к сожалению, а может быть, к счастью, значительно меньше. Хотя там тоже много всего интересного. Я надеюсь, что мы
до этого доберемся.
Надеюсь, что мы когда-нибудь раскрутим, например, историю покушения на Анастаса Микояна в Японии.
А я первый раз слышу.
А вот потому что. Так что спасибо за вопрос.
Да. Да. Ваш вопрос Александру. Следующий. Ваш вопрос Александру.
Я, видимо, на все ответил.
Александр, вот мне тогда, пожалуйста, ответьте. Скажите еще раз, пожалуйста, порекомендуйте слушателям. Я начал читать Алексеева «Зорге в Китае».
Угу.
Слушайте, сухое историческое исследование читается как просто великолепнейший детектив.
Вот правда же другой Зорге открывается?
Абсолютно. И открывается вот эта работа кропотливая. Изо дня в день.
И не просто кропотливая. Вот я уж сегодня привел такую метафору с шахтой. Да? Это в значительной степени шахтер вот этого, который там работал. Его звали Сизиф.
Да, первый, да, такой, в общем,
вот, да. Да, про Лановского, я так понимаю, вы не случайно же упомянули сегодня в ходе эфира, потому что человек тащит вместо вагонетки на себе вот этот вот уголь ценнейших донесений, а потом его сталкивают легким движением мизинца вниз, там, по делу Нуллинцев, например, и он начинает все это тащить снова. И снова, снова, снова. Почему я всегда говорю, что Зорге, в принципе, был бы достоин награды, вплоть до звания Героя Советского Союза, еще за работу в Шанхае. До Японии, потому что это невероятная совершенно история, у нас неизвестная.
Ну, об этом тоже можно отдельно рассказать, потому что Китай того времени...
Это нервный центр всего Востока.
Это же, это вопрос к вам, ведь тогда Китай для Коминтерна, для советского руководства, после крушения лженадежд на Германию... Вот был именно тем союзником в мировой революции, локомотивом мировой революции. И, кстати говоря, вот я про военную разведку знаю очень мало, но политическая разведка, все великие советские разведчики, все прошли через Китай.
Ну, в военной разведке тоже многие прошли через Китай, не говоря уж... Мы сейчас, наверное, в первую очередь подразумеваем разведку агентурную, но ведь были же там военные разведчики-советники.
Так там был маршал Чуйков.
Ну, тогда еще не маршал, да?
Нет,
тогда еще совсем не маршал. Но был, да, совершенно верно. Да вспомним фильм «Офицеры»,
да.
Вырезанный на долгое время в эпоху противостояния с современным Китаем эпизод, когда один из главных героев, да, бывший комвзвода Варава, оказывается в Китае и разговаривает там по-китайски, и выглядит даже как китаец.
Как китаец,
похоже. Ну, Луновой вообще хорошо играл и китайцев, и корейцев. В свое время сыграл же он Романа Кима. Так что это не единственный его опыт. Но действительно, Китай — это такая кузница кадров советской военной разведки. Именно военной разведки в то время, я должен отметить. И оселок для разведки агентурной. Потому что вот вы сейчас начали читать и дочитайте до конца, увидите, что через шанхайское чистилище прошли очень многие, но с честью из него вышли.
Абсолютно.
Единицы.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот это действительно сито было. Отборочное сито.
Да.
И, кстати говоря, вот из тех, кто работал в Шанхае, они после Шанхая не на последних ролях были.
Да, но выжил-то из них, по-моему, только Зорге. С Улановским я не помню.
А вот с Улановским, по-моему, все как-то для него благополучно более-менее окончилось.
Семья у него в Израиле.
Я процитирую вас, я чуть-чуть... Да, перефразирую, но процитирую вас. Время показало.
Время показало, да,
время
совершенно верно.
Показал. Пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день, Александр. Спасибо за эфир. Скажите, пожалуйста, я, может, не все слышал. Вот до войны, Отечественной войны, западно-техническая интеллигенция относилась с симпатией к Советскому Союзу, несмотря на то, что это было... Другая система, которая хотела убрать капитализм и все такое. Наши Чкалова там на руках носили.
А вопрос?
А как сейчас?
Спасибо.
А как сейчас? Как изменилось отношение, в частности, научно-технической интеллигенции? Я отношусь к этому слою нашего.
Спасибо, населения. Спасибо, я понял вас. Во-первых, время покажет. Во-вторых, мы должны понимать, мне кажется, это чрезвычайно важный момент, что любые обобщения, тем более в таких важных ситуациях, недопустимы.
А исторические параллели опасны.
А исторические параллели опасны. И когда возникает мнение, что, допустим, техническая или военно-техническая интеллигенция, как вы выразились, в предвоенный период с симпатией относилась к Советскому Союзу, это и верно, и неверно одновременно. Потому что нельзя целую прослойку такую социальную, да, тем более на мировом уровне, определять, каким-то одним знаком. Ну, в качестве примера сегодняшний же, да, эфир, муж бывший Лидии Шталь, Борис Шталь, ненавидел Советскую Россию, был ярым антикоммунистом, при этом работал инженером-электриком и вполне возможно занимался какими-то там интересными разработками. То есть он относился к этой самой технической интеллигенции, но явно не был советофилом.
Ну,
И в принципе, понимаете, вот эта вот интеллигенция, я и военно-техническая, и просто технические работники в западном варианте чаще всего это все-таки сотрудники каких-то коммерческих компаний. Во главе любого бизнеса стоит получение прибыли. Да? Если прибыльно сотрудничать с советской страной, Это хорошо, значит, мы относимся к ней с большей симпатией, чем к стране, с которой сотрудничать бесперспективно с точки зрения получения прибыли. Я думаю, что сегодня в значительной степени ситуация складывается точно так же. Кому-то мы очень не нравимся, кому-то мы симпатичны по каким-то причинам. Этих причин может быть масса, да, может, кто-то там русский по крови, а кому-то нравится политика. Кто-то абсолютно к нам равнодушен и рассматривает отношения с нашей страной исключительно с точки зрения перспектив бизнеса.
Конечно.
Поэтому самое главное не чесать всех под одну гребенку,
тем более
не использовать обобщение.
В то время, вот опять же, мемуары Кима Филби, он пишет, а у политически активной части населения или Гитлер, или Сталин. Или Советский Союз, или нацистская Германия.
Ну, в принципе, понимаете, Первая мировая война — это первая война, которая привела к столкновению идеологии. После нее начинается коммунистическое движение, да, появляется Советская Россия, и народ ищет выхода из ситуации, такого выхода, при котором невозможна новая война. И если какая-то из сторон предлагает такой вариант развития, ну, естественно, она находит себе сторонников, а другая находит сторонников в другой прослойке там, или в той же самой. Это нормальная ситуация. Не надо всех обобщать и все обобщать.
Да, как всегда, жизнь оказывается гораздо сложнее. Вот, вот иногда у тебя сложилось стройное мнение по какому-либо историческому вопросу. Но строение бывает, ну и прочнение бывает, да, конечно.
Да.
Потом открываются какие-то исторические документы.
Все
потом
было не так.
В архив полезли. Я даже не беру такой вот экстремальный результат. Но вдруг выясняется, что все гораздо сложнее и совсем неоднозначно. Александр, вам огромное спасибо. Значит, мы в приватном порядке обсудим перспективы нашего сотрудничества, на которое я очень и очень надеюсь. И вот сегодняшняя ваша лекция, беседа о рабочей лошадке,
да?
Разведке, но кое с каких сторон женщине, выдающейся. Огромное вам за это спасибо.
Спасибо
до
вам,
свидания.
Спасибо слушателям.
Будет все нормально, услышимся в следующую субботу.
Программа Леонида Володарского.